Джесси Пенлуис «Много плода. История пшеничного зерна. Секрет отвоевывающего души. А если умрет, то много плода». Иоанна 12:24. «Без семени не существует поля. Прошедшая через смерть та жизнь чего-то стоит. Цветок мельчайший, неприметный, милый, являет тайну нам могучей силы. Живет, чтобы умереть». «Схоронен, чтобы ввысь из жертвы изобильной жизнью вознестись. Ты хочешь знать доход, так понеси урон. Не пережив креста, не будешь обновлен. Пшеничное зерно ведь не умрет, доколе не сможет никогда умножиться до поля. И славные поля, что золотом блестят, то жизнь, умноженная смертью во стократ. Себя за души ты молитве посвятил, но легионам ада ты не дай себя смутить». Сей путь путей, твой путь благословенный, ведь это путь победы несомненной. Уорбрутон Бут. Глава 1. Рассказ о пшеничном зерне. Если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Господь Иисус сам, несомненно, тот, к кому прежде всего относится этот отрывок, но он добавляет: «Кто мне служит, мне да последует», чтобы призвать детей царства в полнейшее общение с собой, так, чтобы в пожертвование жизнью они также могли принести много плода во славу своего Отца. Пусть это запомнится не в аспекте умилостивления за грехи, потому что он топтал точило один, и из народов никого не было с ним, Исаия 63:3, но в послушании закону жертвенности для плодоношения. Союз с ним, кто отдал свою жизнь, как первое зерно семя, существенно для нас, его последователи сегодня, если мы собираемся достичь цели нашего существования. Чтобы проследить начало истории Божьих зерен семян, мы должны обратиться к притче о сеятеле, к притче начал. И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Марк 4:13. Если мы не понимаем, как семя прорастает к жизни, оживленной силой Духа Святого, и становится началом жизни Божьей в душе, то как мы можем понять развитие этой жизни, дальнейшие стадии ее роста, как они представлены нам в других притчах? Как мы можем понять закон жертвенности, как он открыт в излиянии до смерти первого зерна семени? Ибо истинное знание тайн Царства всегда согласовывается с развитием скрытой жизни Царства внутри нас. Притча начал. Сеятель, семя и почва. Во-первых, вот вышел сеятель сеять. Марк 4:3. Сеятель может быть как самим земледельцем, так и его работниками, посланными по его команде. В любом случае мы видим, что все добивающееся души, все сеющее семя жизни начинается на стороне Бога и с самим Богом. Бог так возлюбил, что отдал. Иоанна 3:16. Во-вторых, семя, посеянное сеятелем. Семя есть Слово Божье, Лука 8:11, Слово о Царстве, Матфея 13:19. Написанное Слово содержит зародыш вечной жизни. Живое Слово, Христос Божий, сокрыт в написанном Слове, которое, будучи посажено в сердце, сообщает человеку новую жизнь. Так что души оказываются рожденными Словом истины, Иаков 1:18, возрожденные не от тленного семени, но Словом Божьим, живым и пребывающим вечно. В-третьих, почва, в которую посеяно семя. Какое-то упало при дороге, какое-то упало на каменистую почву, какое-то упало в терния, другое упало на добрую землю. Все это версия короля Якова. Одинаковое семя, содержащее тот же зародыш жизни, то есть те же возможности, и все же натыкается на четыре разных результата у четырех классов слушающих. О, как важна эта притча начал, как много зависит от старта. Случаи при сеянии семян. Во-первых, упавшие при дороге. Упавшие при дороге – это суть те, которые услышали. Потом приходит дьявол и похищает слово. Лежащие на поверхности легко похищаются. Дьявол приходит на каждое сеяние слова жизни. Он должен быть там, чтобы тотчас стащить семя, потому что слушающему не должно давать время на размышления. Чего он боится, так это чтобы они не уверовали и не были спасены. Что он страстно желает похитить, так это Слово Божье. Пусть вестники Божьи помнят это. Дьявол не боится рассуждения о Слове, но самого Слова, содержащего зародыш жизни. Выступления могут быть как столь блестящими и обширными, так и не содержащими настоящих семян, или же разбросанных так, что они вовсе не достигают почвы сердец слушателей. Во-вторых, семя на каменистой почве. Упавшие на камень – это суть те, которые, когда услышат, принимают слово с радостью, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Эти слушатели получили слово с радостью, их эмоции были глубоко затронуты, но у этих радостных получателей не было корня. Как там мог быть глубокий корень, пока не вспахана почва и не убраны камни? Сеятель должен не только сеять семя, но сеять его во вспаханную землю. Семя, посеянное на этих двух почвах, очевидно, не приведет к результату. Слушатели продвинулись, возможно, чтобы быть достигнутыми опять каким-нибудь другим сеятелем. В-третьих, семя на тернистой почве. Иное упало в тернии, терния выросла и заглушила его, и оно не дало плода. Посеянное в тернии означает услышавших слово, но в которых заботы мира, обольщение богатством и другие прихоти, входя в них, заглушают слово, и оно становится бесплодным. Здесь семя жизни действительно укоренилось и взошло. Оно посажено в сердце, но оно не имеет достаточной возможности для полного роста. Оно заглушено, во-первых, заботами, во-вторых, богатством, в-третьих, удовольствиями, в-четвертых, любовью к другим вещам. Здесь мы имеем сердце, которое было открыто для получения Божьего Слова, но которое никогда не было очищено от своих желаний или полностью подчинено Богу. Плотские христиане, бесплодные христиане, какое их множество! Они не приносят плода совершенства. Они никогда не достигнут степени пригодности быть Божьими зерными семенами. Плод все же имеется, в смысле того, что маленькая былинка пшеницы показалась на вид, но она слабо, хила, низкоросла. Можно ли что-либо сделать с тернистой почвой, даже если начало показывает возможный результат бесплодия к совершенству? Да, благодарение Богу можно, так как другие притчи рассказывают, как Бог воздействует на бесплодные души. Тернистая почва может все же быть очищена от ее терни, и семя жизни достигает полной зрелости. Пророк Исаия дает нам на ветхозаветном языке, и говоря прежде всего об Израиле, яркую картину, каким образом Бог должен воздействовать на жизнь, производящую тернии. Господь Саваоф возжжет горение, как пламя огня, и свет Израиля будет за огонь, и святые его за пламя, и оно сожжет и пожрет терны его и волосы его в один день, и истребит от души и даже до плоти. Исаия 10:16-18, версия короля Якова. Тернии земли, из которых сплели терновый венок для Христа Божия, и которыми усеян путь следующих за ним, должны сгореть. Это просто означает: примите Духа Святого, Иоанна 20:22. Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, верой очистив их сердца. Деяния, 15 глава. Как много получают Иисуса Спасителя самого как дар вечной жизни, которые не знают, что они могут также получить дар вознесенного Господа, Святого Духа Утешителя. Как мало тех, кто знает, что Святой Дух приходит очистить сердце и открыть, возможно, глубочайшие реальности Христа Бога. Если семя жизни намеревается достичь полного роста, Святому Духу должен быть верен контроль над всем бытием. Когда же придет Утешитель, он будет свидетельствовать о мне, сказал Господь Иисус. Святой Дух будет свидетельствовать о законченной работе Искупителя и даст истинное внутреннее знание Голгофского креста. Более того, открывая воскресшего и вознесшегося Господа, он очистит сердце от его старых желаний, применяя смерть распятого, и сделает крест постоянной силой, чтобы отделить нас от той земной жизни, которая произвела тернии, так чтобы небесная жизнь могла расти в нас до полной зрелости, ибо слово о кресте для нас спасаемых – сила Божия. Глава 2. Рассказ о зерне семени. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце – и приносят плод в терпении. Давайте теперь посмотрим историю семени жизни, посаженного в добрую почву. Жизнь с наиболее благоприятным началом достигнет зрелости скорее других. Давайте будем помнить это, товарищи сеятели в Господнем служении. Давайте нацелимся на качественно рожденные души. Давайте стремиться к более тщательному сеянию так, чтобы с первого раза выпустить юного новообращенного в мир как можно менее ослабленным. Нет, даже больше. Будем помнить, что наш собственный уровень часто определяет уровень тех, кого мы ведем ко Христу. Хилое дерево производит больной плод. Позвольте жизни в вас быть сильной, и она будет сильной в тех, кого мы приобрели для Христа. Наставник определяет почву как добрую, когда она подлинная. «Никто не хорош, спасает Бог», – сказал Святой Сын Божий. «Нет делающего добро, нет ни одного», – добавляет апостол Павел. Поэтому хорошее сердце – это, по-видимому, честное сердце, честное по отношению к себе и к Богу, честное в намерении знать истину и исполнять ее. Честное сердце не будет пытаться сокрушить свои грехи или использовать обстоятельства и незрелость в качестве извинений. Оно не будет обходить Божию истину и стремиться утвердить собственную праведность. Оно будет кричать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», в то время как другие, может быть, говорят: «Я благодарю тебя, что я не такой, как другие». Оно правдиво перед собой, оно откровенно желает знать правду о себе, несмотря на унижение, которое может быть при этом. Оно искренне желает удалить грех и принять спасение на Божьих условиях. Честное отвержение греха, потому что это грех, образует хорошую почву для слова жизни, потому что многие горюют над последствиями своих грехов гораздо больше, чем над грехом самим в его чрезвычайной греховности. Честное сердце слышит слово и разумеет его, потому что дух открывает истину, когда есть искреннее желание послушания ей, потому что он будет снисходить учить душу, осажденную откровенными трудностями, в то время как он отказывается удовлетворить простое любопытство. Вы можете припомнить, что Ирод надеялся увидеть совершение Иисусом некоего чуда, поэтому и расспрашивал его подробно, но Иисус ничего не отвечал ему. Честное обращение с грехом, отказ от всякого известного греха, искреннее исповедание греха, искреннее желание знать истину и исполнять ее, честное принятие Слова Божьего без рассуждений – эти условия создают хорошую почву для посева семени. В таком сердце Слово Божье может работать эффективно. В таком сердце семя быстро укореняется, и Слово Креста будет иметь полную силу. Искреннее послушание, схватывающее слова Божьи по мере открывания его духом, день за днем будет вести душу от веры к вере в устойчивом росте. Отец – это земледелец. Он послал своего духа взять персональную опеку над принявшими его сына, и он будет верно выполнять свою работу внутри, как безмолвный, непрерывающийся оператор. Рост семени жизни. Услышав слово, хранят его, не подгоняя к форсированному росту, и приносят плод в терпении. Семя не нуждается в наблюдении за своим ростом. Его не нужно подкапывать, чтобы посмотреть, пустило ли оно корень. Его можно оставить. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Марк 4 глава. Оно будет делать свою работу и обретать и создавать возможности для себя под пристальным вниманием Божественного Духа. Если сеющий является чисто проводником Духа в принятии вести и в служении Слова Жизни, то Божественный Дух направит семя в надлежащую почву, и сеющий может идти своей дорогой. Оно может быть оставлено, потому что взойдет само и принесет плод в свой срок. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Марк 4:28. Необходимо терпение. О, терпение Иисуса Христа! Земледелец ждет драгоценного плода земли и для него терпит долго. Иакова 5:7. Он терпелив на всех стадиях его устойчивого развития. Сначала зелень, потом колос. Маленькому зеленому ростку, даже вырванному из земли, он не говорит о падении в землю, чтобы умереть. Он молчит об этом, даже когда стебелек появляется и начинает расти ввысь. Когда зеленый бутон, то есть колос пшеницы, формируется и готовится стать полным зерном в колосе, когда он все еще в зеленом, мягком состоянии, он далек от пригодности для посева в землю. Терпение, дитя Божье, учись ждать. Учись давать Богу время с собой и с другими. Бог работает для того, что ждет его. Взгляните на лилии, как они растут, они не трудятся. Но как мы трудимся, стараясь вырасти, каким тяжелым мы делаем бремя бодрствования и заботы о наших собственных душах. Будьте зависимы от Святого Духа, о честное сердце, Святого Духа, который есть дыхание Божие, чтобы Он вдыхал себя в тебя день за днем и оживлял и питал посаженную в тебе жизнь. Он будет следить за исполнением своего слова и проявлением вечной жизни от побега до колоса и после этого в полном зерне в колосе. Но как сильно он зависит от моего сотрудничества с ним, здесь возникает вопрос. Именно в такой степени, чтобы спрашивать с вас предельную преданность ему и полное послушание всему свету, открытому им. Потому что справедливо, что вы не можете идти быстрее, чем вас может вести полная зависимость от Бога. Бог всегда присутствует и всегда работает в направлении жизни души и ее освобождения от плена. Но эта внутренняя работа Бога, хотя и не прекращается никогда, и не изменяется, все же всегда сталкивается только с препятствиями со стороны активности нашей собственной природы и наших способностей. У плохих людей – через их внимание к земным пристрастиям, а у хороших людей – через стремление быть хорошими в собственных глазах путем природных усилий и кажущихся святых занятий и затей. Божественный земледелец удовлетворен побегом пшеницы в его достигнутой стадии. Он не ожидает, что тот будет немедленно золотым зерном. Терпение, терпение, маленький зеленый побег. Тот, кто верует, не будет торопиться. Время идет. Маленький зеленый побег доверил свой рост Богу и почти забыл о нем, так как он просто пребывает в надежде в черные дни и радуется, когда приходят солнечные, принимая любые из отцовской руки». Он отказался от усилий и вооружился доверием, когда вдруг, очнувшись, он обнаруживает, что произвел колос полный зерна. Он думал, что никогда не сможет произвести что-то реальное, рост казался таким медленным. И когда появились зерна, они казались сначала такими незрелыми и непригодными для какого-либо употребления. Верхушка, казалось, состоит из одной шелухи и вовсе без зерна. «Неужели они никогда не будут золотыми зернами?» – говорил он себе. Тем временем дни шли, солнце справедливости светило в сердце, омываясь дождем духа, посланным отцом, пока, наконец, плод не созрел. В солнечных лучах на верхушке стебля колышется на ветру полный колос пшеницы. Зрелое пшеничное зерно. Плод в 30, 60, во 100 крат. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп. Давайте оставим группу зерен, полное зерно в колосе, каким стало семя, посеянное сеятелем, и проследим историю одного малого зерна пшеницы из стократного плода. Маленькое зернышко пшеницы очутилось одним из многих, вместе связанных зерен, в уютном гнезде наверху стебля. Какая счастливая семья, греющаяся на солнце, радующаяся освежающим ливнем и приятному летнему воздуху. И это конец всей истории, спрашиваем мы. В этом ли замысел? Это ли конечная цель его существования? Если бы зернышко могло говорить, мы могли бы видеть, как оно смотрит вниз на маленькие побеги пшеницы, только что выглянувшие из земли, и услышать, как оно говорит «давайте сюда скорее». Или оно могло бы вовсе забыть о них и стать поглощенным своей собственной прекрасной жизнью, высоко над всеми, так как оно оставило все земное, когда возросло до настоящего уровня – и ничто не заботит его здесь. На верхушке этого стебля царит мир и покой от шума общества, отделение от земных вещей и счастливое общение со своей группой зерен. Однако существует возможность для такой верхушки стократного плода, что зернышко склонно ограничиваться своей точкой зрения и думать, что больше нет полного зерна в колосе, подобного ему. Что за картина? Множество детей Божьих, которые продвинулись в познании Господа и выросли с другими в счастливых кружках и приятных окружениях. Как ярки те дни, как счастливо общение, какое удовольствие от собраний, чтения Библии, служения Богу. Как легко выглядывать из уютных гнездышек и жалеть менее обласканные души. Как легко стать духовно самопоглощенным. Свят, но тверд. Эта опасность здесь существует, так как можно быть действительно освященной душой, но запертой и отмежеванной внутри собственных пределов, душой побеждающей, но суровой к другим, не находящимся на таком же уровне переживаний. Мы можем знать, как работать для Бога, но испытывать недостаток страсти для самопожертвования, которая привела бы нас к излиянию на жертву и служению веры других, как и у апостола Павла. Прочитайте Филиппийцам 2:17. Удовлетворен ли земледелец? Удовлетворен ли Бог? Нет. У него для зерен пшеницы более полные намерения. Оно еще не выполнило замысла своего существования. Оно достигло зрелости, это правда. И до сих пор главной целью его был рост, так как оно получало и поглощало все необходимое питание, чтобы оно могло стать золотым зерном. Но это неожидаемый конец. Созревшему зерну теперь имеется 3 курса. Во-первых, оно может быть поднято в небесный амбар одиноким и соберет пшеницу в житницу свою. Хотя и просеянное сатаной, и измотанное печалью и испытаниями, Отец обещал, что и последнее зерно не пропадет, Амос 9:9. Но быть одним из собранных в амбар в великой жатве Сына Человеческого не означает полнейшего совершенствования, возможного для пшеничного зерна. Все же, как много верующих определяют их собственное спасение или освящение пределом своих желаний. Во-вторых, оно может быть использовано как хлебное зерно. Хлебное зерно вымолочено? Нет, он никогда не будет его разбивать. Он не повреждает его. Исаия 28:28, версия короля Якова. Пшеница, собранная в амбар, отделена от мякины, но она не ушиблена и не повреждена. Эти виды обработки необходимы в дальнейшем при использовании или обработке зрелого зерна. Хлебное зерно отца обязательно нуждается в ударах, но оно никогда не повреждается так, чтобы быть бесполезным. Не может ли это означать общение со страданиями Христа, чтобы стать совершенным через страдания, ибо ученик должен быть совершенен, как и его наставник? Прочитайте Евреям 2:10 и Лука 6:40. В-третьих, оно может стать одним из семенных зерен, приносящих много плода. Если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Битое хлебное зерно и погребенное зерно семени пшеницы могут относиться к двум аспектам Божьей работы для привнесения жизни Бога в душу человека, к полнейшему совершенствованию для его вечной славы. Битое хлебное зерно может говорить о божественном аспекте, поскольку сокрушение приносит сообразование с образом Христа. Божий хлеб во святилище, Левит 21:21, символизирует образ Иисуса Христа и его совершенную приемлемость Отцом, как того, в ком было его благоволение. Написано также, что один хлеб, и мы многие одно тело. 1 Коринфянам 10:17. Хлеб состоит из многих пшеничных зерен, размолотых, испеченных в огне в один каравай. Таким образом, мы соединены со Христом, нашим главой, и в нем и с ним во святилище мы становимся хлебом Божьим, приемлемым возлюбленным. Погребенное зерно может говорить о человеческом аспекте, проявляющимся в высвобождении божественной жизни из лопнувшего зерна, как и написано, «Смерть работает в нас, а жизнь в вас» 2 Коринфянам. Это должно указывать на жертвенное излияние и служение веры для других, самоотверженность и самозабвенность, чтобы другие могли быть благословлены. Чтобы увидеть, каким путем земледелец это осуществляет, давайте пройдем к истории погребенного семенного зерна. На пути в амбар. Смерть его – это жизнь от другого. Желающие умереть, желающие уйти, необученные отвечать «нет». Брось поля, чтобы умереть для других. Верен тебе, слышен глубочайший крик. Тогда возьми меня и используй меня, и сокруши меня в пыль. В твою руку и твоему сердцу верно предаюсь. Это принадлежит Эвану Робертсу.